Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19 часов почти 6 минут в студии «Говорит Москва». Еще раз добрый вечер. Еще раз с вами Екатерина Собчик. Ну и поговорим о каких-то событиях минувшей недели. Там то, что как-то вызывает интерес или привлекает внимание. Я понимаю, что там происходят какие-то огромные гигантские события, которые просто мне трудно обсуждать со своей позиции, вроде как это не мое дело. Поэтому уж не сочтите, что я прям совсем там будто бы не в курсе этих событий. Там, да, понятно, там очень смешная история про девяток яиц. Очень она смешная, что это значит, такая, мол, маркетинговая акция к праздникам была проведена, а в Свердловске тут же, значит, был ответ, и там то ли губернатор, в общем, какой-то крупный чиновник сказал, что у нас не только будет 10 яиц в каждой упаковке, но и даже 12, чтобы, типа, знали, как мы хорошо к народу относимся. То есть есть люди, которые готовы, вообще говоря, реагировать на такие вещи таким образом, что нам это приятно. А есть люди, которые реагируют другим образом. И среди них вот этот вот пресловутый судья Крикоров, да, почему-то его многие хотят назвать Киркоровым, но он Крикоров, который якобы в нетрезвом состоянии сбил девочку молоденькую, спортсменку, а дальше началось какое-то чудовищное, омерзительное поведение. Ну, во-первых, он пытался скрыться с места происшествия, и его задержали просто очевидцы, не дали ему уехать. Во-вторых, он пытался оговорить маму этой девочки, что она, мол, вымогала у него деньги в размере 3, по-моему, миллионов. Ну и в-третьих, он угрожал, что он вышлет из страны там какого-то свидетеля, человека, который мог против него, видимо, дать какие-то показания. То есть, понимаете, это немножко другая история. Вот мы привыкли, вот у нас особенно вот в конце предыдущего года, минувшего года, было много всяких историй с ляпами чиновников, да, там и про макарошки нам говорили, и про то, как война пошла на пользу, говорили, и много всяких глупостей. И мы это все интерпретировали как, ну, вот такой, с одной стороны, отрыв от реальности, с другой стороны, как такой полнейшее равнодушие к нуждам народа и незнание этих нужд. И с третьей стороны, это прежде всего защита собственной корпорации. То есть вот такая вот корпоративная солидарность, которая заставляет человека любой ценой вступаться, любой ценой отбрехиваться и любой ценой защищать интересы своей корпорации. И мы вроде разобрались с этой историей, понятно. Сейчас эта история приобретает другой оттенок. Вы посмотрите, сейчас, по сути дела, речь идет о преследовании жертвы. То есть появляется жертва, в данном случае это реально жертва, потому что был наезд, и потом совершенно, видимо, одуревший от собственной безнаказанности, от собственной великости или от чего-то такого вот этот человек, а это, кстати говоря, военный судья. Это не просто судья, это вот военный судья. И вот, понимаете, там, видимо, реакция такая, кто вообще смеет на меня хвост поднимать. А дальше начинается просто преследование. То есть он превращается в преследователя, который должен настичь свою жертву и который должен эту жертву доконать. И это психологически совершенно другая история, потому что если там мы говорили про равнодушие и желание защитить интересы своей стаи, то здесь речь идет о потребности покарать любого, кто ну, скажем так, нарушает его покой, кто смеет его беспокоить, кто смеет ему угрожать, если угодно. При том, что на самом деле не так все просто, вот если смотреть с формальной точки зрения на это не такая простая история. А вот мне Герман тут пишет, на что поспорим, что Крикорову дадут максимум 2 года условно. Я пока не готова спорить, объясню почему. Потому что для того, чтобы вообще завести против него дело и начать как-то с ним разбираться, нужно решение какой-то там коллегии. То есть вот у нас так устроены законы, что просто как обычного гражданина его нельзя, что называется, привлечь к ответу, им нельзя заниматься в рамках нашей судебной системы. И поэтому и сейчас ведь идут какие-то сообщения, вот ровно сегодня, что ему типа грозит хотя бы 15 суток там за что-то. Ну, во-первых, какие 15 суток? Потому что, в принципе, если в ДТП есть жертва, автоматически заводится уголовное дело. Простите, я это знаю просто на собственной шкуре, потому что когда-то я попала в ДТП, у меня была пассажирка, моя подруга, у нее была сломана ключица, на меня автоматически было заведено уголовное дело, пока та не написала, что там что-то такое, я не помню. То есть это происходит, там никто никого не спрашивает, там никто ни с кем не разбирается, поэтому какие 15 суток, непонятно. Но я еще раз повторяю, здесь самое главное, это то, что очень это все напоминает тут поведение преследователей жертвы. Надо настичь и покарать. И вот я себе представляю его состояние, там, когда он сидит дома, там пьет, наверное, какую-нибудь водку, брыжет слюной, стучит кулаками по столу и кричит, что он им всем покажет, кто они такие, как они смеют. То есть, понимаете, вот это ощущение собственной исключительности, ощущение того, что он... Да, да, Абдулхамид, я вижу, да, да, я действительно читала, что заявление об уходе он уже написал, пошел процесс. Вот как после того, как он написал заявление, естественно, возможно, заработает вот эта машина, но ведь, вы понимаете, я очень боюсь, что все равно сработает вот эта корпоративная солидарность. Вот своих они не сдают, так что... Я с Германом готова согласиться, что 2 года условно, и на этом все закончится. Хотела бы высказать мнение о проблеме, не могу дозвониться, говорит Кира. Кира, я готова принимать звонки. Вот сейчас вот я вижу один звонок. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Алло.
Добрый вечер, Екатерина, Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович,
слушаю вас. У вас, вероятно, не полностью информация. Ну, во-первых, эти 3 миллиона, это ее мама уже выставила ему конкретно, более 3 миллионов. Это официально было. Она не вымогает. Она захотела такие деньги, конкретно. Следующее. Мы обсуждаем судью. Позвольте, а почему мы его обсуждаем? У него статус неприкосновенности. Не я давал ему этот статус. Значит, мы должны говорить о тех, кто ему предоставил этот статус. Его не имеют права задерживать. Не имеют права.
Ну, так я про то и говорю, конечно, да. Согласна. Ну,
так, а нет, а что он такого особо...
А, да? Нет, что особо... Да, спасибо, Михаил Иванович. Смотрите, значит, насчет этих денег, может быть, вы действительно обладаете какой-то более точной информацией. Скажем так, имеет моральное право она с него требовать эти деньги. Вот, честно говоря, вот по совести... Можно запросить 3 миллиона, и ничего в этом постыдного я не вижу. А что он плохого сделал? Значит, вроде бы доказано, что он был нетрезвый за рулем. Вроде бы доказано, что он хотел смыться с места преступления. И он угрожал высылкой из России свидетелю. Вот 3 гадкие вещи, которые были совершены. Там... Можно ли с ним что-то сделать за это или нельзя? Мы сейчас обсудили, что пока он был в должности, нельзя. Сейчас написал заявление. Соответственно, может быть, и можно. Так что посмотрим. Посмотрим. Что называется, будем смотреть, как развиваются события. Да, пожалуйста, алло, я вас слушаю. Здравствуйте. Алло.
Алло, да, здравствуйте. Ага, здравствуйте, Екатерина. Поздравляю вас, всех слушателей, с крещением Господним.
Взаимно вот, поздравляю.
Вы знаете, вот как, ну, во многих случаях, так сказать, две стороны медали. С одной стороны, вроде как бы жертва алкоголизации от населения, то есть я в этом смысле поддерживаю, то есть отдельный там магазин, да, чтобы там продавал алкоголь, то есть не гипермаркет там
страдает. Ну так хорошо, а при чем тут Григоров-то?
А с другой стороны, так сказать, должна быть действительно ответственность власти, в том числе и судей, то есть как в советское время должны судьи не назначаться, а выбираться, то есть в том числе и высшие наши руководители должны быть, так сказать, ответственны перед народом, так сказать, подсудно, что называется, так сказать.
Да, спасибо, спасибо большое. То есть две проблемы. С одной стороны, надо создавать условия, чтобы люди меньше выпивали, а с другой стороны, неправильно у нас устроена вот эта судебная система. Герман говорит, здесь есть еще эксперты, которые могут сбитую девочку пьяной в дребодан признать. Ну да, знаем мы такие истории. Знаем мы такие истории. Ну, смотрите, есть еще одно подтверждение того, что есть вот эта тенденция поведения власть имущих по отношению к населению, как к жертве, которую надо преследовать. Помните историю Юлии Савиновских или Савиновских, не помню, где там ударение ставить, из Екатеринбурга. То есть это женщина, мать четверых детей, двое приемных, двое своих, удалила себе грудь, потому что она была слишком большой. Поскольку она, видимо, решила, что больше она детей рожать, а, соответственно, кормить не будет, можно от этого сокровища избавиться. Причем объяснила, что, извините, спина болит, тяжело носить такие богатства на себе. И это правда, у меня подруга с такой проблемой, там, может быть, не седьмой размер какой-то Юли, но, тем не менее, весьма все внушительно, и она реально говорит, это очень неудобно. Она не дошла, правда, до того, чтобы так радикально решать проблему. Но, говорит, да, и спина болит, и там определенного рода нагрузку трудно переносить. И, простите за подробности, вынуждена спать в бюстгальтере, потому что вот это все богатство, оно там валяется рядом с тобой, и на него можно локтем наступить случайно и как-то прищемить. В общем, все это крайне беспокойно. Поэтому понять женщину можно, но на нее-то что повесили? На нее повесили, значит, намерение сменить пол, которое, соответственно, может вредоносно сказаться на ребенке. И такие приемных детей у нее забрали. И ее преследовали, ей угрожали. И она, слава богу, вот в начале этого года смогла уехать. Смогла уехать, и они в Испании теперь живут. Но ведь что страшно? Страшно, что человек, это значит, сейчас у меня здесь записано, министр социальной политики Злоказов, хорошая, да, говорящая фамилия. Вот цитата. Он сказал, власти найдут способ не исполнять решение суда, если он займет ее сторону. То есть это просто такая вот травля. Женщину выбрали в качестве, ну, как вам сказать, в качестве жертвы, в качестве цели, в качестве мишени, и решают ее добивать любой ценой. Добивать любой ценой, лишая, собственно, детей и лишая всяких прав. Ну вот Игорь говорит, что она вроде бы призналась, что трансгендер. У меня нет такой информации, права, я не готова это обсуждать. С другой стороны, я могу вам сказать, что я полагаю, что даже если это правда, это не основание для того, чтобы в цивилизованной стране лишать ребенка родителей. Вот, на мой взгляд, это так. И то, что приемных детей забрали и нанесли им какую-то травму, безусловно, и то, что была угроза родных детей, это тоже очевидно. Соответственно, мы должны... Так. А, ну да, я... Герман, ну ладно, Герман уже шутит, чтобы я его познакомила со своей подругой. Не буду, Герман. Не буду. Не балуйтесь, не надо. Ребят, собственно, о чем идет речь? Речь идет сейчас не об этой конкретной женщине с ее проблемами. Речь идет даже не об этой девочке, которая, между прочим, сбитая девочка, имеется в виду, которая спортсменка, и непонятно, как она будет дальше продолжать заниматься спортом с переломанными ногами. А речь идет о том, что вот эта тенденция преследования, она сначала вот многими объяснялась и многими как-то озвучивалась как проблема системы, да, потому что система у нас, да, она действительно, она преследует вот это новое величие и решает довести до конца, преследует, там доводит до конца дело Серебренникова, дело Дмитриева, которого сейчас вот вспомнил Абдулхамид. Ну, мы считали, что так работает система. Но мы должны понимать, что за любой системой в любом случае стоит ряд каких-то персоналей, и вот, видимо, эти персонали, они назначают себя на должность, ну, что-то типа охотника, что-то вот такое. Вы понимаете? И это действительно страшно, потому что ты понимаешь, что если ты в какой-то момент вот попадешь вот в этот маховик, ты оттуда уже не выберешься, потому что добивать надо до конца. И меня это очень пугает. Так, есть еще эксперт, а на это я уже читала, да, Игорь Беспрозванный говорит, это так, я не спорю. Ну, видите, как хорошо, мы не спорим с вами. А, вот он говорит, что она теперь в Испании и дала интервью, и он ее не осуждает. Ну, да, мы же не об этом говорим. У нас речь идет о том, что действительно вот как-то в наших головах формируется вполне определенная, вполне такая яркая картинка, связанная с тем, что мы совершенно не в состоянии спрашивать что-то с власти, что мы не в состоянии со самых разных ее представителей, мы не можем с них что-то требовать, мы забываем о том, что они, вообще-то говоря, нанятые люди, которые живут на наши налоги, на наши с вами деньги, но вот это отношение сверху вниз, оно никуда не девается, и нет надежды, что оно как-то излечится. И вот эта вот вертикаль, которая у нас выстроена, она так и торчит этой вертикалью и вызывает соответствующие реакции. Вот вы обратили внимание, да, было интервью Пескова, где там они о Путине говорили, и там его спросили, а может ли, значит, президент крепко высказаться, на что он сказал, что, ну, он как любой мужчина, иногда что-то говорит, но при этом он сказал, ну вот когда он что-то говорит, то кровь стынет в жилах. И ведь мы же с вами прекрасно понимаем, что это, по сути дела, примета самодержавия, что это признак того, что все боятся, боятся, потому что зависят, и зависят сверху вниз, и способны как-то самовыражаться, и способны как-то реагировать тогда, когда у них есть четкие указания. Когда нет указаний, они начинают метаться, они начинают что-то говорить, потом отказываться, потом, что называется, путаться в показаниях. Ну, вот этот вот магаданский губернатор, да, который нас всех просто поразил, он сидит на костях, у него там 250 точек вот этих всяких поселений и лагерей. Понимаете ли, да? И он во всеуслышание заявляет, что в России никогда не преследовали людей за инакомыслие, никогда не сажали. Извините, давайте хотя бы вспомним каких-нибудь декабристов. Уж не будем брать современность. Ну как это никогда? О чем вы вообще? Да, слушаю вас, пожалуйста, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Да я по поводу магаданского губернатора.
Да.
Ну, спорить, конечно, нечего, снес он, мягко выражаясь, чушь, не мягко выражаясь.
Ну да.
Не буду я выражаться.
Да.
С одной стороны. С другой стороны. Катерина Юрьевна, а когда официальные власти Латвии заявляли о том, что Солоспилс это был детский трудовой воспитательный лагерь, хоть кто-нибудь в нашей стране из либералов, так называемых, возмутился?
Простите, когда что Соловецкий не услышала?
Когда власти Латвии заявили о том, что Солоспилс, детский лагерь Солоспилс, в Латвии. Это трудовой лагерь воспитательный, где людям, где детям подавали чашку какао с утра или чашку кофе с утра с молоком. Хоть кто-нибудь из наших либералов возмутился, так называемых либералов, никто не возмутился.
И что это
никто
значит?
Никто не сказал, что там детей убивали десятками тысяч. И еврейских, и польских, и украинских, и наших с вами соотечественников. Никто. А по поводу губернатора все возмущаются. Так давайте тогда возмущаться и по поводу других заявлений.
А какие там были заявления?
А там были заявления о том, что это просто трудовой лагерь детский воспитательный, а не концлагерь для детей.
Я поняла. Согласна, согласна.
Где детей убивали в первую очередь по национальному признаку. Только из-за того, что они евреи.
Согласна, давайте возмущаться, если это так, так и есть. Я просто, честно говоря, вот эта история мимо меня прошла, я не знаю, кто-то реагировал на нее или не реагировал, но если все так, как вы говорите, это достойно возмущения, я полностью с вами солидаризуюсь. Спасибо большое, Анна. На каждого чиновника, судью и так далее всегда есть компромат, говорит Елена. Это вы на что намекаете? Мы будем шантажировать кого-нибудь? Да, конечно, на каждого есть компромат. Поэтому и страха полные штаны. С одной стороны, вы понимаете, ведь страх, он очень легко трансформируется в агрессию. Это такая биологическая реакция. Вот вы знаете, да, что у животных есть две реакции. Первая реакция – это дохлая собака, да, когда он цепенеет. Вот там лиса лежит и делает вид, что она мертвая, потому что мимо там идет какое-то очень опасное для нее животное. Да, так и называется, прикинуться дохлой собакой. А другая реакция – это яростное сопротивление, это отчаянная борьба, даже, возможно, с риском для себя, и иногда лишенная даже какой-то целесообразности. Вот просто вот кидается яростно человек в бой, и больше ничего тут не поделаешь. И мне кажется, что вот эта реакция в данном случае судьи, такая яростная, была именно потому, что и страшно стало не по себе, и возмутительно, что кто-то смеет, что называется, на тебя хвост поднимать. И получается, что вот сначала испугался, а потом кинулся в бой и кинулся возмущенным этим самым вот таким для того, чтобы, что называется, защититься. Наверное, это так вот восприятие этого человека. Так, а Герман говорит, пусть Анна не переводит стрелки, не власти же Латвии убивали детей на Соловках. Нет, я так понимаю, Анна говорит о том, что не было соответствующей реакции либеральной общественности. А я как-то про это ничего не знаю. У Анны логика говорит 356-й, что, мол, а у них негров линчуют. Плевать, что там в Прибалтике, это не повод не замечать свои оступки. Ну, или поступки, или, может быть, ошибки, что-то, наверное, такое вы хотите сказать. Вот с этим я согласна. С этим я согласна, что надо разделять, наверное, мухи и котлеты, и надо говорить о том, что есть вещи, ну, очевидно, безобразные, и если мы не будем, ну, как общественность, как общественное мнение, как люди, в конце концов, не будем на это реагировать и не будем это озвучивать, хотя слово «озвучивать» вроде все ругают и говорят, что на радиостанции его нельзя употреблять. А почему, хотела бы я знать? Вот, мне оно как-то очень понятно. Ну, хорошо, артикулировать, ладно? Вам подойдет это? Артикулировать. Абдулхамид, вы цепляетесь. Он говорит, Герману неплохо было бы знать, что не девочку, а мальчика признали пьявым. Вы что, не понимаете, что это аналогия? Ну, дорогой мой Абдулхамид, вот иногда вам какая-то шлея под мантию попадает, и вы начинаете цепляться к каким-то несущественным вещам. Герман хотел сказать, что вот теперь девочку признают пьяной, так же, как в свое время признали мальчика. И опять же, а что, негров не линчевали? Странные вас логика, Абдулхамид. Выпейте валерьянки, пойдите. Я вас очень прошу. Если вы сейчас начнете цепляться к каждому слову каждого звонящего, у нас будет с вами бесконечный диалог. А все-таки вы не один. Я люблю, когда вы что-то пишете такое, пусть даже и резкое, но по существу. А когда вот вы начинаете ловить этих блох, это становится совершенно неинтересно. А, у меня, говорит, сверхстальные нервы. Ну, хорошо, тогда выпить эту самую стружки металлической для укрепления нервов. Давайте мы послушаем интересные новости и пойдем дальше. Поговорим о богатстве.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
15:35 в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор. Ну, вот смотрите, тут... Ну уж просто, чтобы в ясность внести, значит, Анатолий мне пишет, уголовное дело по ДТП возбуждается по статье такой-то только в том случае, если причинен тяжкий вред здоровью. Анатолий, ну вот я вам говорю, в моем случае, вот когда я въехала в столб, значит, у моей подруги была сломана ключица, у ее мужа был удар мочевого пузыря, по-моему. Никакого тяжкого вреда здоровью не было, дело было заведено, а потом, правда, как бы прекращено. Вот, собственно, и все. Ребят, ну все, мы уже идем дальше. А дальше мы идем, и мы давайте поговорим о богатстве. И вот тут мне был уже предварительный звонок, вернее, не звонок, а предварительно это самое написала Елена. А мне нравятся богатые люди, не осуждаю, пусть их будет больше среди нас. Правда? Правда, я с вами согласна. Меня совершенно не раздражают богатые люди. Меня раздражают... знаете, вот люди, которые, что называется, из грязи в князи, вот и которые там от богатства дуреют и хамеют, и начинают там унижать официантов, например, начинают унижать персонал в отелях. Вот это все безобразие. А если человек воспитанный, нормальный, образованный, при этом богатый, это только прекрасно, и ничего плохого, кроме хорошего, я в этом не вижу, это уж точно абсолютно. Но смотрите, собственно, почему об этом... У меня возникла потребность поговорить, желание поговорить. Значит, в США пенсионер, вот он получил прямо сразу двойной праздник. Он узнал об исцелении жены от рака, то есть анализы показали, что у нее больше нету раковых клеток в организме, и при этом выиграл в карты, в покер, по-моему, миллион целых долларов. Причем в одну неделю это все случилось, вот эти два разных события. И причем, вот как пишут знающие люди, это примерно один случай на 20 миллионов выигрыша, такое может случиться. То есть прям повезло-повезло. С другой стороны, мы знаем, что у нас сейчас вот был розыгрыш какой-то там лотереи, когда... Два раза, два человека выиграли по полмиллиарда, по-моему, да, какие-то немыслимые деньги. Я даже не очень понимаю, там, поздравлять их с этим или нет, потому что вот здесь какие-то суммы для обычного нормального человека, какого-то там не дерибаски, да, они совершенно какие-то немыслимые, не очень понятно, что с ними делать. И действительно, иногда бывает непонятно, что с ними делать, потому что, например, где-то вот месяц назад была такая история в Канаде, пенсионеры тоже выиграли джекпот, какая-то там немыслимая сумма, я уже не помню, ну какая-то такая там... Не с шестью нулями, а побольше. И единственное, на что у них хватило фантазии, они купили дом и машину. И больше никаких каких-то таких огромных трат они не делали, ну, потому что непонятно. И вот я вам могу со всей ответственностью заявить, что, понимаете, вот это внезапно свалившееся богатство на... человеческую неподготовленную голову, вещь вполне опасная. И мы знаем достаточное количество историй, когда эти огромные деньги, ну, фактически несчастье приносили, потому что люди срывались с катушек, что называется, у них слетали тормоза, они начинали там злоупотреблять всевозможными нехорошими вещами. Они хотят казаться не тем, чем они есть, а они не стали... чем-то качественно другим. Вы понимаете, это две совершенно разные вот психологические истории, когда человек, с одной стороны, потихоньку богатеет, там, или он в такой среде вырастает, что он привыкает к богатству, он знает, как с ним обращаться, он знает, куда его девать. И то, кстати, не все неокрепшие умы с этим справляются. И мы знаем, что вот эти вот... мажоры, дети богатых людей, именно потому что на них это все, хоть они с этим и живут, но на них это сваливается, и они в это не вкладываются, а начинают сходить с ума потихонечку. Потому что, ну, человеку нужно чем-то заниматься, человеку нужно к чему-то стремиться, чего-то хотеть. И зарабатывать деньги – это тоже не самое плохое желание. Просто нужно иметь ресурс, чтобы его реализовывать. А когда вот это все внезапно, без подготовки, сваливается на голову, не очень понятно, что с этим делать. Но вот Игорь говорит, без прозванной, с такой суммой нужно менять имя, фамилию и место жительства, желательно за границу. Ну вот, да, понимаете, страшно. Потом человек неопытен. К нему, естественно, потянутся руки всяких мошенников, всяких выдуманных фондов и всего такого прочего. Он не очень... Миллион долларов – это очень небольшие деньги, говорит Анна. Ну, миллион долларов, особенно для американцев, это действительно небольшие деньги. А когда речь идет о джекпоте или там о полмиллиарда, это что, тоже миллион долларов? Ой, нет, не сбивайте меня с толку. Ну, Анна, если для вас миллион долларов – это очень небольшие деньги, я могу вас только поздравить. Для меня это все равно очень большие деньги, хотя и не очень-очень. Так, давайте звоночек примем. Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий.
Да, слушаю, Василий.
Ну, меня выключите же вы. Нет. Алло.
Если вы будете говорить по теме, нет, не выключим.
По делу, очень по делу. Я всегда говорю, беда же у нас. Мне много лет прожил, я знаю, как все это дело даже предотвратить. Спасти народ. Беда. Алло.
Да, беда. Ну, Василий, вы спасибо вам большое. Ну, вы же ничего нового не сказали. Вы звоните уже который раз в эфир и говорите, что у нас беда. Я с вами согласна. Я с вами абсолютно согласна, но мы же сейчас говорим вообще на другую тему, понимаете? Мы говорим о том, что человек, неподготовленный к богатству, он с ним не справляется. Нужно иметь опыт, ну, нужно иметь, извините, связи, нужно понимать, какой банк как работает, нужно понимать, куда имеет смысл вкладывать деньги на рынке, куда не имеет. Потому что можно, конечно, будучи, значит, этой самой, как это, тварью подворотной, да, изначально, вот чем мы все более-менее являемся, те, кто живет на скромную зарплату, и потом взять и купить себе яхту. Но ведь ты же, дурашка, даже яхту нормально купить не сможешь. Ты не умеешь выбирать яхту. Тебе могут сунуть какую-нибудь ерунду, какой-нибудь хлам, и ты это поймешь через некоторое время. А это вызывает разочарование. Вот я вам честно скажу, у меня вызывает зависть, ну, какая-нибудь там большая зарплата. Вот для меня, например, очень простой критерий. Вот у меня должна быть возможность купить автомобиль. Вот когда придет время менять автомобиль, вот я бы хотела иметь возможность этот автомобиль поменять на новый. Нормальный, среднего класса, не какой-нибудь там супер-мега-пупер, а такой в пределах там вот, миллиона рублей там примерно, да, вот так вот как-то, миллион-полтора, может быть. Вот чтобы эта возможность у меня была. Все остальное мне достаточно, ну, какой-нибудь хорошей зарплаты, чтобы еще, например, хватало на путешествия. На путешествие, на хороший отель. Вот, собственно, все мои притязания. Все остальное не нужно, неинтересно. И вот то, что в предыдущем эфире нам Борис Борисович говорил, вот есть магазин, что там какая-то кожаная лошадь продается за какие-то безумные деньги, конь в пальто, там еще что-то. Вот, понимаете, надо, наверное, иметь особое устройство какое-то вот внутреннее, чтобы вот всего этого хотеть. Хотеть вот золото, хотеть, чтобы все блестело, чтобы была какая-то олиповатая мебель. К этому надо иметь склонность. Вот тогда, может быть, человек как-то справится с деньгами. Но, в принципе, это скорее опасно, чем хорошо. Вот. Как ни крути, все мы мечтаем, чтобы на нас свалились какие-нибудь миллионы, но мы не всегда понимаем, что мы с ними сможем сделать. Да, ваше мнение, пожалуйста, как вас зовут? Алло? Алло?
Да, здравствуйте, Екатерина, это Марина Николаевна.
Да, Марина Николаевна, здравствуйте.
Вы знаете, очень интересную тему вы затронули по поводу богатства, потому что в нашем обществе это богатство стало как фетиш какой-то. Те к нему стремятся и даже не понимают, что в этом стремлении они напоминают бабочку, которая летит на огонь. Вот древняя восточная мудрость в очень-очень древние времена уже четко понимала, что богатство – это большое обременение. Это первое, значит, человек должен очень много своих жизненных сил отдавать на его поддержание, приумножение и сохранение. Это первое. Второй момент, богатство лишает человека много того, что имеет человек среднего достатка или даже бедняк. Ну, что имеет бедняк или человек среднего достатка, которого нельзя назвать богатым? Он имеет, как правило, искреннюю дружбу, искреннюю любовь, искренние привязанности,
потому
это как повезет, это, конечно, как идеальный вариант, я этого говорю, потому что они не мотивированы тем обстоятельством, что человек, на который это направлено, богач, что от него что-то можно поиметь. Богатые люди, как правило, всего этого лишаются сразу, и очень многие фильмы, которые были вот на рубеже 70-х, 80-х годов, особенно итальянские, да и американские, голливудские, показывали, как переход из такого среднезажиточного состояния богатое, как раз и лишало людей всех этих радостей жизни, которые он не ценил, когда был простым человеком.
Да, ну потому что другие... Да, спасибо большое. Совершенно правы, Мария Николаевна, я с вами согласна. Ведь, понимаете, ты переходишь как бы в другое состояние, ты переходишь в пространство, существующее по другим правилам, существующее по другим законам. И не всегда ты эти законы можешь принять, и не всегда ты можешь им соответствовать, и не всегда ты можешь их даже понять. Ну вот мечта говорит, если бы у меня был миллион, то я нашла бы, куда его деть. Вы знаете, мечта, если вы имеете в виду благотворительность, да, безусловно, можно отдать и в детские дома, и в приюты для животных, и в дома для престарелых, и очень легко этими деньгами распорядиться. И, естественно, такая благотворительность, она оправдана. Но если иметь в виду собственное потребление, уверяю вас, у вас бы не хватило фантазии, или вы все равно бы попали в какую-нибудь ловушку. Вот ведь в чем дело. Я еще раз повторяю, что с богатством надо уметь управляться. Надо знать цену определенным там предметом роскоши. Надо знать, как с ними обходиться. Эти предметы роскоши должны быть вписаны в определенный интерьер. В этом интерьере, опять же, своя закономерность его существования, его наполнения определенными коммуникациями. Это все не так просто. Здесь очень много сложных процессов, которые мы, живя обычной такой простецкой жизнью, даже вообразить себе не можем. Да, слушаю вас, пожалуйста, как вас зовут? Алло? Алло.
Екатерина, привет, это Ростислав.
Да, Ростислав, здравствуйте.
Я вот вспомнил, я смотрел на немецком телевидении, там вбегает на работу к себе в бюро клерк и начинает налево-направо высказывать коллегам все, что о них думает. Увидел начальника и говорит, ну прощай, дурак, я теперь богатый. И в этот момент ему звонит на мобильник жена и говорит, я перепроверила, мы ошиблись на одну цифру, оказывается, мы ничего не выиграли. Тут надо, понимаете, надо быть всегда, ну, как говорится... И в радости.
На чеку надо быть всегда.
Да, да, да. Еще, знаете, я хотел сказать, вот из олигархов российских, я все-таки, если подумать, я все-таки немножко уважал Бориса Березовского. Потому что он, имея миллиарды, не стал трястись, а все-таки бросил вызов Кремлю. Угу. В этом плане, даже я помню, как-то на телемосту с Лондоном я ему сказал, и хлещу я березовым венчиком по наследию мрачных времен. И, по-моему, даже это ему понравилось.
Ростислав, ну да, эта фигура очень сложная и во многом зловещая, и мне даже кажется, что вот такие слова, как симпатия, к нему не очень подходит. К нему подходит либо оцепенение от ужаса, либо какое-то благоговейное восхищение. То есть это человек, который мог вызывать очень сильные чувства, как положительные, так и отрицательные, а просто симпатии ему недостаточно. И, ну, деревенский парень говорит, что, ну, Ростислав верен, типа, сам себе. Абдулхамид говорит, нужны ли мне предметы роскоши? И говорит, что ему не нужны. Нет, вы знаете, я к роскоши абсолютно равнодушна. Я равнодушна к золоту, я равнодушна... Я люблю принцип минимализма, у меня простая мебель из Икеи, у меня вообще мало вещей. Одежды тоже мало. В основном хожу в джинсах одних и тех же. Так что нет, нет, нет. Хотя при этом могу сказать, у меня есть очень дорогая норковая шуба. Было время, когда я работала с банками, не в банке, а с банками сотрудничала, но это было много лет. Я тогда очень хорошо зарабатывала, и, как сейчас помню, в магазине «Москва» я купила себе красивую норковую шубу. Вот тогда я ее немножко поносила, когда изображала из себя женщину из высшего общества. А теперь она у меня висит, я вот думаю, кому бы ее подарить из своих молодых подружек, потому что... Я не та тетенька, которая ходит в меховой шапке и шубе. Я хожу в курточке и в помпончике. Не надо фантазировать, говорит, мечта, у меня все реально на что потратить, это не так уж много. Ну, прекрасно. Так, 24-й говорит, нужно иметь чувство превосходства над людишками, и никакие большие деньги не страшны. Ну, да, вот это как раз тот вариант, который, как правило, очень неприятен, да. Вот, понимаете, Абдул-Хамид говорит, что норковая шуба не роскошь в наших климатах. Но это самая роскошная вещь, которая у меня есть, если не считать еще машину. Если бы не было... Ой, а космополит у нас опять заболел, что-то его понесло куда-то... Ладно, давайте, лечитесь. Нужно иметь чувство превосходства. Да, это все, ну, то самое. Мы прочли. Это мы прочли. Восьмой говорит, что это разводилово для идиотов. Опять, что кто ограбил страну, то тот живет себе тихо. Вот, ну, в общем, как всегда в своем этом самом репертуаре. Но я прочла восьмой, вас честно. Я вас не игнорирую. Я вас не... А вот нам говорят, можно выкупить этаж многоэтажки, это уже 40 миллионов. А мы сейчас будем с вами прикидывать, на что можно потратить большие деньги. Ну, вы знаете, я согласна, что на жилье хорошее, комфортное, полноценное, деньги потратить было бы хорошо. Наверное, вот если бы я была очень-очень богата, я бы еще, знаете... устроила бы, сделала бы себе вот настоящий такой бассейн с подогревом. Вот в который, правда, у меня дом такой, в который бассейн не влезет, но вот в фантазиях, да, вот я бы построила себе большой дом, чтобы там был бассейн, где я могла бы плавать круглый год. Вот такие вещи, да. Но это вот все, что связано с комфортом. Это даже, то есть это роскошь, конечно, но это не роскошь в прямом смысле слова, потому что абсолютная роскошь – это вещи бесполезные, но безумно дорогие. А когда ты можешь там поплавать, когда ты можешь что-то с этим поделать, это все-таки имеет какое-то прикладное значение. Так, да, пожалуйста, слушаем вас. Алло. Алло, добрый здравствуйте.
Вечер. Добрый вечер, Катерина, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Но людей, не подготовленных к богатству, которые не знают, что с ним делать, они единицы. Дело не в этой проблеме. Дело в том, что у нас опасаться надо тех людей, которые все капиталы знают, куда девать, и держат их в зарубежных банках, и вкладывают в иностранную экономику.
Так с ними все в порядке, они себя прекрасно
чувствуют. Да как с ними все в порядке? С государством-то не в порядке, мы-то от этого страдаем.
А с государством не в порядке, конечно.
Таких, кстати, людей, у кого больше $1 миллиона, как показывают данные с Госдумы, таких 70% людей, общего количества и общий капитал их $755 миллиардов, все за кордоном. И добавьте сюда 60 миллиардов, которые утекли, уже официальная статистика в прошлом году, а Центробанк планировал, что будет только втрое меньше. Вот видите, вот это проблема. Эти ребята знают, куда деньги девать.
Поняла. Ну да, вы правы, просто, ну и что, мы же все это знаем. Я о другом говорю. Я говорю о том, что есть определенное. Понимаете, это как бы с одной стороны искушение огромное, а с другой стороны, это повод для огромного разочарования, когда. Вот сейчас попробую сформулировать. Вот, скажем так, у каждого человека, поймите меня правильно, есть своя цена. Не в том смысле, сколько он стоит, а сколько он может проглотить, сколько он может освоить. Потому что если это какие-то гигантские деньги, которые свалились на человека, там, например, вот те же самые 500 миллиардов, я не очень, так сказать, мозгами в состоянии объять эту сумму, что такое 500 миллиардов, может быть, действительно, если построить там дом с бассейном, купить хорошую дорогую машину и еще что-нибудь приятное себе сделать, вроде как все эти деньги потратишь, ничего страшного. Но если это та сумма, которая требует обращения, она требует управления, ведь деньги, они требуют управления. А умения-то для этого нужны, это грамотность должна быть, если угодно, финансовая. Даниил говорит, я бы вложился в космос, своя космическая компания, вложение в мечту. Ой, слушайте, какая у вас прекрасная фантазия, это замечательно. Да, слушаем, принимаем звонок, слушаем вас. Алло, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я хочу поконкретней. Значит, 500 миллионов идет речь, это $7 миллионов.
7 миллионов
долларов.
Это не
очень большая сумма.
Ну, не так много.
$7 миллионов.
Не так
много. Это дом, 1,2 миллиона. Это в Сбербанк надо деньги унести, или вот сейчас Государственный промсвязьбанк, и путешествовать. Но здесь неприятно, конечно, бандиты будут эти деньги выколачивать с человека, с обычного. Те-то под охраной, все крупные бизнесмены, средние бизнесмены. Здесь, конечно, проблемы возникнут.
Я поняла.
Там третий человек есть, который не пришел за деньгами. Вот тот умный человек. А два человека, я понял, пришел, его и пришли, их по телевизору показывали.
Ну вот
это плохо.
Вот это да.
Светиться не надо, надо все инкогнито.
Абсолютно тихо. Согласна, абсолютно согласна.
А третий, назвали город Ленинград, не явился.
Угу.
Он не явился, правильно сделал.
Вот человек поборол огромное искушение. Странно. Так, и вот Аминь 24-й говорит, а как вы сумеете сохранять свой дом с бассейном, наймете чувака? Вот, видите, начинаются проблемы. Размечталось о бассейне, а его надо как-то охранять, получается. Вот, а я, как человек без опыта, не очень понимаю. 126-й почему-то решил меня обидеть на пустом месте. Ну, господи, сегодня такой праздник, а вы так себе эту самую карму подпортили. Бассейн с подогревом – это не роскошь, в нашем климате необходимость, говорит Анна. Скажем так, это что-то, то, чего очень сильно хочется. Вот сильно хочется, но как-то не можется. Да, пожалуйста, слушаю вас, алло. Алло, здравствуйте.
Алло, Екатерина.
Да, здравствуйте.
Деревенский парень, добрый
да,
вечер.
Здравствуйте. Ну чего, 500 миллионов, миллиардов, ой, 500 миллионов, освоим мы эту сумму с вами.
Да, я бы, знаете, как освоил?
Ну?
Никакого тут промсвязьбанка, ни Сбербанка, ничего. Туда перевел, небольшую виллу, собрал бы всех своих, вот, свою семью. Уехал бы куда-нибудь там, куда-нибудь, знаете, вот где-нибудь там, куда-нибудь, ну, не знаю, там Камбоджа, Мамбоджа, туда. Представляете, сижу, вилла двухэтажная, бассейн без подогрева. Выхожу на балкон утром. Арсений, голубчик, запрягай. Представляете, красота. Какие тут бассейны, что нам надо?
Ой, не
сел, взял трость. Сигару и ездишь, балдеешь. Насколько хватит?
А вот насколько это, конечно, хватит? А соскучитесь,
Екатерина, по березкам, конечно, соскучишься. Не дай бог, а не дай бог, какая болезнь пристанет, и этих денег не надо будет. Вот согласитесь.
Вот это правда.
Вот какие были там Назарбаевы, там у них печатки были в две руки. А где они сейчас? Болезнь всех забрала, правильно?
Угу.
Так
это
что,
правда.
Ну пусть они выиграли, а мы живем, вас слушаем. Дай Бог вам здоровья и нам всем здоровья.
Спасибо, спасибо на добром слове, да, спасибо. Вот понимаете, в чем дело? Есть какие-то вещи там абсолютно ценностные, абсолютно окончательные, бесспорно. И на них действительно надо иметь средства. И я считаю, что действительно необыкновенно важно, чтобы у каждого человека были средства для решения обычных житейских проблем, чтобы не было унизительно, да, считать там на продукты деньги, чтобы можно было комфортно проводить свободное время, чтобы можно было там спокойно передвигаться в пространстве тем способом, который нравится. И это очень и очень важно. Все остальное, что называется, наверное, от лукавого, поэтому и завидовать не надо, и сильно радоваться тоже как-то вот не стоит. В общем, скажем так, опасайтесь страшных искушений и опасайтесь тех кусков, которые вы не в состоянии засунуть себе в рот и проглотить. Вот опять же, каждый должен быть равен самому себе. Всего доброго, я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.